вечер всем. В Москве 22 часа и почти 6 минут. В студии Алексей Дурновой, Инесса Землер, наш звукорежиссер Николай Котов и программа «Синхронный шаг».
И в этой программе мы проживаем с вами 25 лет нашей новейшей истории. Сейчас у нас 2001 год.
Напомню, каждому году мы посвящаем по две программы. В прошлый раз мы вам напомнили об основных фактах, людях и событиях.
Ну а сегодня вспоминаете вы, в вашем распоряжении все средства связи. Телефон прямого эфира 363-3659. СМС-портал +7 985 970 45 45. И твиттер, аккаунт вызван.
Рассказывайте нам ваши истории, а мы их будем слушать.
И слушаем втроем. Сегодня с нами Николай Александров, который в 2001 году завершил работу по созданию и открыл в Москве музей Андрея Белого. Привет.
Добрый вечер.
Дежурный домовой.
Вот сейчас мы чуть-чуть подробнее об этом поговорим, только сначала напомним, что мы с вами сегодня поиграем еще и проголосуем.
И сразу голосуем. Для вас лично 2001 год был скорее удачным, и тогда ваш телефон 660-06-64 или скорее неудачный телефон 660-06-65.
Голосование пошло.
660-06-64, если год 2001 был для вас удачным, 660-06-65, если неудачным, код Москвы 8495. Коль, скажи, пожалуйста, открытие музея – это, наверное, работа, которая требует всего вообще времени, всех сил, всей энергии. Во-первых, сколько ты этим занимался и как это было?
Ну, это довольно любопытная история. Дело все в том, что музей этот возник на базе, можно так сказать, как филиал Государственного музея Пушкина. В конце 80-х годов музей Пушкина переходил ряд зданий по Денежному переулку, тогда еще улица Веснина. Угол Денежного переулка и Арбат. Это дом, который, собственно, и до сих пор стоит. Арбат 55. На третьем этаже этого здания была квартира Андрея Белого, Бориса Николаевича Бугаева. Его отец Николай Васильевич Бугаев был деканом математического факультета. И в этой квартире Андрей Белый родился. Соседями его были Сережа Соловьев, Михаил Сергеевич Соловьев, его отец. Отец Ольга Михайловна Соловьева, замечательная художница. А Михаил Сергеевич был братом Владимира Соловьева, знаменитого философа. И вот это здание было передано музею Александра Сергеевича Пушкина по инициативе господина Шеварнадзе, который тогда возглавлял Министерство иностранных дел, потому что здание это приходило МИДу, а когда выяснилось, что там была квартира Андрея Белого, эту квартиру передали Государственному музею, да, Государственному музею Пушкина. Тогда, собственно, и возникла идея создания музея, были приобретены некоторые материалы, фонды от последней, оставшейся от последней жены Андрея Белого, Клавы Николаевны Бугаевой. И, собственно говоря, с конца 80-х годов, точнее, с 89-го года, шла работа по созданию экспозиции. И вот спустя 11-12 лет эта работа, наконец, была завершена. Замечательный музейный художник Александр Конов был создателем дизайна, художественного решения этой экспозиции. И эта экспозиция существует и до сих пор.
А почему так долго?
Ну, во-первых, потому что вообще музейное строительство...
Или это недолго для музея?
Нет, почему? Музей, в общем, относительно небольшой. Можно было бы, наверное, это сделать больше, но возникало довольно много проблем, как делать. Здание все-таки поначалу реставрировалось, а точнее, по существу, заново строилось, как часто у нас бывает в Москве, остается только фасад. А вся начинка, все перекрытия, все это было уже несколько иначе. То есть просто полностью переделано. А потом нужно было придумать, что, собственно, делать в этой квартире.
Наполнение.
Потому что Андрей Белый прожил в этой квартире до 1903 года, а затем он переехал вместе с матерью после смерти своего отца Николая Васильевича Бугаева. И понятно, что от той квартиры Бугаевых начала века, конца 19-го, начала 20-го века ничего не осталось, хотя остались подробнейшие воспоминания Андрея Белого. Он, собственно, к этой квартире возвращался всю жизнь и в мемуарах своих, и в своих художественных произведениях. И поэтому нужно было придумать, было довольно много споров. И, собственно, музей функционировал планировал гораздо раньше своего открытия, принимал посетителей, можно было ознакомиться с разного рода материалами из фондов музея. Но вот стационарная экспозиция, которая существует в том виде, в котором она существует и до сих пор, она открылась именно в 2001 году. Ну, а плюс к тому, нужно учитывать, что все равно это довольно серьезные денежные затраты, приобретение оборудования, создание концепции художественного решения.
Коль, государство помогало финансово?
Собственно говоря, это филиал музея, Государственного музея Пушкина, который находится на московском бюджете, он не федерального, а московского подчинения. Но дело все в том, что 1999 год, как вы помните, это 200-летие Александра Сергеевича Пушкина. И, разумеется, в основном деньги, которые отводились на разного рода строительство, да, уже просто Государственного музея Пушкина, конечно же, были связаны с реэкспозицией Государственного музея Пушкина. Это происходило примерно в то же время, когда в Хрущевском переулке, где, собственно, и располагается Государственный музей Пушкина, да, произошли такие серьезные изменения. Вот, и поэтому, разумеется, произошла некоторая задержка. Ну, и на самом деле, это, если учитывать, что музей создавался абсолютно с нуля, что, собственно, ничего не было, да, потому что, ну, можно было бы открыть пространство, но даже его нужно как-то придумать и сделать. Не говоря уже о том, что нужно было каким-то образом это пространство осмыслить и что-то в нем представлять. И на это ушло довольно много времени.
Чудесный музей, Туч нам пишет.
Есть какой-то любимый, не знаю, экспонат, любимый фрагмент, любимый уголок?
Нет, один из самых замечательных экспонатов, конечно же, удивительный, это линия жизни Андрея Белого. Это один из центральных экспонатов в экспозиции. Андрей Белый был, в общем, достаточно сумасшедшим человеком, поэтому свою жизнь он изобразил в виде такого графика. Он всегда, по-моему, в общем, ревновал своего отца к математическому знанию, пытался доказать, что он достойный сын своего папеньки, действительно великого математика, у которого учились многие известные люди. Ну, достаточно сказать, что Павел Александрович Флоренский был учеником Николая Васильевича Бугаева. И свою жизнь Андрей Белый изобразил в виде графика. Он каждый год, вот, кстати говоря, как мы проживаем год, да, он попытался задуматься год, каждый год в его жизни, что это, взлет или падение по сравнению с предыдущим. В результате, ну, если вот представить себе эти оси, абсцисс, с координаты, да, ось координат, то мы сразу можем представить на этом графике, где выше, а где ниже, да. Если эти точки взлетов и падений соединить, то получится такая странная кривая. А и вот ее Андрей Белый изобразил. Но он этим не удовлетворился, поскольку сверху он обозначил идеологические влияния, что в какой год на него воздействовало в наибольшей степени, а внизу изобразил тех людей, которые были ему близки в наибольшей степени в тот или иной период жизни. А плюс к тому еще написал вот в этих фрагментах, сегментах графика, еще написал, что, как характеризовалось его, так скажем, творческое состояние, о чем он думал, что писал, творил и так далее. Иными словами, получилась такая очень странная, но полная картина самосознания человека в тот или иной период жизни.
Геометрическая поэзия.
Давайте я пока быстро подведу итоги голосования, потому что ничего там уже качественно не изменится. 69% ответили, что год у них был вполне себе даже и удачный, а 31% ответил, что нет.
Ну, я напомню, наши средства связи. Телефон прямого эфира 363-3659. СМС-портал плюс 7-985-970-4545. Твиттер, аккаунт вызван. Буквально через пару минут мы начнем уже принимать ваши звонки. И сейчас давай несколько смс-чек.
Давай, потому что можно не напоминать телефон. Они и так приходят. Ну, давай с нашей традиционной кошки Марфи начнем. Дмитрий из Екатеринбурга нам написал очередной эпизод ее жизни. Оказывается, в феврале 2001 года пришлось усыпить одного из правнуков Марфы из-за почечной недостаточности. Зато и брат Степа, брат этого правнука, жив до сих пор.
Вот так вот. В январе на Мальте в библиотеке королевы Виктории видела старинные карты с Малороссией. Какие при жизни пересечения бывают, пишет Елена, только не увязывает это с 2001 годом. Я, Илья из Екатеринбурга пошел в школу, где учился, пока не пришел в другую, в 2008. Ну, до этого мы еще доживем. Не помню еще мест, кроме своих двух школ, где бы я был настолько одинок и несчастлив.
А вот Настя из Вологды пишет. А в 2001 году получила бесплатную путевку в Крым от школы в Череповце за хорошую учебу. Я впервые увидела море благодаря моим собственным заслугам.
Марина информирует, что в Железнодорожном тоже есть музей Андрея Белого.
Да, совершенно верно. Кучинский музей я его довольно хорошо знаю. И мы всячески помогали созданию этого музея. И, во всяком случае, между нами были замечательные отношения. Да, я, кстати, хочу сказать, что музей существует и до сих пор. Директором его сегодня является Моника Спивак. Совершенно замечательный человек, автор множества монографий о жизни Андрея Белого. Есть у нее замечательная книга, которая касается Института мозга и как он был связан с музеем Андрея Белого. Ну, а попутно еще до сих пор, собственно, мозги Маяковского хранятся в этом музее, например. Отдельные исследования. Ну и плюс к тому, конечно же, исследования, связанные с московским периодом жизни Андрея Белого и с его замечательной трилогией «Москва». В отличие от романа «Петербург», его романы «Москва под ударом», «Маски» и «Московский чудак», к сожалению, гораздо менее известны. Так вот, Моника Спивак руководит музеем Андрея Белого.
Серый из Свердловской области напоминает, далеко не уходя от
поэтов. Борис Рыжий?
Да, да.
Замечательный был поэт.
Да, согласна.
Просто удивительный. Я один раз только с ним встречался, что называется, лично. Это было, когда Борис Рыжий получил премию «Антибукер». Существовала еще такая премия. «Букер» и «Антибукер». Премия, учрежденная независимой газетой. Борис Рыжий стал лауреатом этой премии, приезжал в Москву. Необыкновенно такой вот открытый, причем даже вот до, что называется, раздирания кожи, да, вот, вот эта вот энергетика в нем почти болезненная, да, она чувствовалась довольно сильно.
Ну и в стихах она тоже была.
Да, да, конечно, и стихи, в общем, такого же рода, если учитывать еще и вот эту жизнь, которая была действительно проведена как будто на нерве, да, все это просто и в самом Борисе Рыжем ощущалось.
Вот так вот она на нерве трагически
вот, кстати, закончилась. Среди наших слушателей довольно много оказывается людей, которые побывали в этом музее. Вот Елена, та самая, которая на Мальте видела карты с Малороссией, нам пишет, что неожиданный, потрясающий атмосферный музей попал случайно и потом всех туда звала.
363-3659, телефон нашего прямого эфира. Ну что, можно уже подключаться, мы слушаем ваши истории. Здравствуйте, вы в прямом эфире «Эхо Москвы», представьтесь, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Я бы хотела рассказать, что произошло в 2001 году.
А зовут вас как, простите?
Меня зовут Анна.
Да, слушаем вас, Анна.
И вот что произошло. Вы знаете, в ночь с 3 на 4 у меня вдруг загорелась баня ни с того ни с сего.
С 3 на 4
января, февраля?
Января, января. И, знаете, все было выключено, ничего нигде. Не могло вообще вот так вот загореться. Потом огонь, вызываю пожарных, которые приезжают, и в 50 метрах, значит, у нас гидрант, подключиться не могут. И, короче говоря, одна машина не могла, вторая, третья, потом три машины уезжают, дом горит, дом деревянный. Потом они начинают возить за 2 километра воду, ну, чтобы как-то локализовать огонь. А дом на двоих собственников. То есть я и еще один человек с семьей. И вот вы представляете, что получается. Значит, они туда-сюда катаются всю ночь. Дом благополучно до самого фундамента сгорает. Потом утром, когда я уже просто пожалела людей, которые вокруг. Это же такой стоял невозможный смог, дышать нечем было. Я вызываю пожарный расчет, приезжает в считанные минуты, подключается к тому же самому гидранту и тушит, ну, там, отдельные очаги возгорания. Вы понимаете, я подскакиваю, ребята, где же вы ночью-то были, можно было бы локализовать и не допустить вот такого. Они говорят, да мы только заступили на службу. Что делали ночью, никто не знает. Во время пожара от горящего дома на моем участке идет мужик, который непонятно как появляется здесь. Я пытаюсь разобраться, как он попал, почему он здесь. никакой ни милиции, никому ничего не надо. И вы понимаете, потом я нахожу на участке своем чужую рубашку, чужую какую-то пиджак обгоревший.
То есть вас подожгли?
Подожгли, а самое главное, я с 2001 года бьюсь головой об стену, показываю, доказываю, приношу, прошу, никому совершенно нет дела. Я пишу, чтобы возбудили, изучили ситуацию, мой сосед, собственник, который сгорел, также сгорел. Ну, правда, он здесь не жил, там бабушка жила старенькая, 15-14 года. Я, слава богу, сообразила в тот момент крикнуть: увезите бабушку, там бабушка, но она старая, не понимает. И, слава тебе, Господи, вывели, не дали бабушке погибнуть. И вот этот человек, я пишу, прошу, разберитесь. Не может просто так ничего гореть. И потом на участке от горящего дома идет мужик. К нему подскакивает, спрашивает: ты в майке, 3 часа ночи на чужом участке, что ты тут делаешь? А я, говорит, в соседнем доме никакого такого мужика не было и так,
так
нет.
Так, Анна, скажите, пожалуйста, удалось чего-нибудь добиться с 2001 года?
Самое трагическое, что ничего не удалось добиться. Уголовное дело, ни шатка, ни валка, не разбирались в 2008-м. Глухо, за истечением срока давности, в отношении непонятно кого, закрыли. С пожарными билась, доказывала, почему вы ночью, когда надо было тушить, ничего не делали. Утром, когда все сгорело, почему у новых все получилось? Они новые службы, ну, новые расчеты.
Понятно. Елена, простите, пожалуйста. Ой, Анна, простите, пожалуйста, я вас перебью. Просто хотелось бы еще людей послушать. Мы, знаете, что я, наверное, сейчас скажу цинично немножко вещь, но, может быть, стоит сейчас попробовать немножко отпустить вот эту ситуацию в памяти, тем более, что действительно срок давности вот этого дела уже давно истек, и попробовать все-таки как-то построить жизнь заново.
Спасибо вам за звонок, тем не менее. 363-3659, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, алло, здравствуйте. Как вас зовут?
Это Виктор из Москвы.
Виктор, слушаем вас внимательно. Что с вами случилось в 2001 году?
Это я сжег вот эту баню.
А, ну, понятно. Есть очень счастливые воспоминания. Летом 2001 года наши соседи по даче купили BMW. Гуляли неделю, наверное. И всех детей катали по поселку. Я тогда впервые на иномарке покатался, пишет Илья из Екатеринбурга.
Да, вот про иномарки у нас Сан Саныч Пикуленко в прошлый раз очень вкусно рассказывал. Простите меня за это слово, знаю многие.
Как раз этот год.
Да. Начало века с новыми машинами. А Алекс в 2001 году вернулся в Россию после нескольких лет пребывания на чужбине. Помню, пишет, стресс от того, что постоянно слышал русскую речь, от которой отвык.
Ну, вы такой не один. У нас такие были люди и в прошлые годы, которые вы тоже писали об этом. Даже Евгений Бунтман вспоминал как-то раз в какой-то год, что у него была такая ситуация. 363-3659.
Ну, возвращение на родину всегда бывает болезненно.
Для многих стресс.
Да. Добрый вечер.
Алло, добрый вечер. Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Людмила Петровна, я москвичка.
Давайте вспоминать 2001 год.
В 2001 году, ой, вспоминаю с радостью, потому что я до 2001 года, у меня подозревали этот самый, атрофию зрительного нерва.
Ой.
Я вообще боялась ослепнуть. И в институте Федорова мне сделали операцию, и я счастливая была, когда на следующий там день увидела мелкий-мелкий шрифт, там объявление какое-то, а то электричку, машину не могла видеть. Переходила с помощью людей через дорогу. Вообще это ужасно было. Вот, а Александрова хочу поблагодарить за книжечки, за радиодетали. Очень приятно.
Спасибо, спасибо.
Спасибо вам.
Насчет радиодетали тут так уж не только
коллективное
меня,
творчество, да? Но, на самом деле, Коль, насколько мне известно, у тебя вообще был очень насыщенный год.
Да, 2001. Было действительно довольно много.
Давай
всего.
Давай конспективно попробуем перечислить хотя бы, что у тебя там накипело.
Во-первых, я начал работать в газете «Газета» вместе с Антоном Долиным. А в сентябре вышел первый номер газеты «Газета». И, в общем, это довольно большой кусок моей жизни. А в осенью 2001 года тогда же начались разговоры вот о проекте «Порядок слов», который затем реализовался на телеканале «Культура». Благодаря вам многим, Анатолию Голубовскому, и, значит, мы довольно много с ним на эту тему беседовали. И это тоже, в общем, было достаточно значимо. В 2001 году, к сожалению, прекратила свое существование передача, которая грела мое сердце, которая, может быть, радиослушатели со стажем помнят, передача, которую мы делали с моим другом Алексеем Тиуновым, удивительным биологом, настоящим ученым, на сегодняшний день уже действительно с мировым именем. Передача называлась «Сорвалась», потом она называлась «Конъюгация», разные у нее были названия. Сначала она выходила в формате 5-7 минут, а затем, по-моему, 5-3 минуты. Мы даже умудрялись в этот формат приглашать гостя и рассказывать.
Ничего себе. Не, ну, во-первых, я вообще с трудом представляю. Давай уточним, что для тех, кто не так давно к нам подключился, да, что это была программа о рыбалке.
Это была программа, значит, сначала о рыбалке, а затем это была программа, которая строилась, в общем, по достаточно простому принципу. Два собеседника. Один из них разбирается в разного рода биологических проблемах и в живом мире, а другой, хотя и интересуется, не понимает ничего.
То есть это уже не рыбалка.
Ни слова, такой дурачок.
Это уже не рыбалка. Но его непонимание дает ему возможность задавать самые идиотские вопросы. Ну, например, есть ли у животных чувство юмора?
Да? А, кстати, ты знаешь, это один из способов ведения интервью со стороны журналиста, в принципе.
Ну да, прикидываться дурачком.
Кстати, есть чувство юмора?
Есть, конечно, есть. И мы замечательные делали программы, самые разные. И самые разные у нас были люди, которые рассказывали о разных животных или о разных явлениях. Например, у нас, почему-то мне сразу экзотика какая-то в голову приходит, например, у нас была программа о постельных клещах.
О, Господи!
Вот. Оказалось, совершенно удивительные твари. Вот. Или о том, каким образом рыбы меняют пол в зависимости от обстоятельств. Это тоже существует. Или о том, как играют вороны, каким образом они развлекаются. И вот все это в рамках сначала 7, а потом 5 минут, и повторяю иногда даже с гостем. Иными словами, передачка эта грела мое сердце достаточно долго. Вот. Но в 2001 году Алексей Тюнов отправился в университет Гумбольдта на год. По условиям его пребывания там, он мог приезжать в Россию лишь на срок 2 недели. И, разумеется, передача прекратила свое существование.
Дежурный домовой.
Кстати, вот извини, я тебя сейчас прерву, потому что вот мы раз упомянули чувство юмора, вот у Вадима есть из Пензы чувство юмора, который пишет: главное событие 2001 года, это, конечно, дата, понедельник, 1-1-1.
А Александру из Санкт-Петербурга было 4 года, и он пошел в музыкальную школу. Александр, а можете намекнуть, чем закончилось обучение?
Ну да, уже прошло довольно много времени.
Нет,
да,
просто многие вообще не выдерживают этого. Я, например,
событие,
не выдержала в свое время. Да.
Это радостное событие, Александр, или нет? Или вас силком запихнули в эту школу и заставляли?
Судьбоносное еще же может быть и такое. Да, да, вот человек наконец
пошел в школу. А может быть, да, может быть, вы сейчас первая скрипка где-нибудь. Или
может быть, мы вас знаем, может быть, мы вас по телевизору
слушаем,
видели. Да.
Да, вот из радостного еще Женя из Нью-Йорка пишет, что 2 января 2001 года у них с мужем родилась долгожданная дочь. Сейчас ей 14, чудесная девочка. Радует нас всех. А зовут-то как ее, Женя? Самое-то главное. Чудесную девочку. А минутку у нас осталось, даже меньше. Наверное, звонок сейчас принимать не будем. А вот Алла выиграла на Эхе Нифига себе, призы разыгрывали на Эхе. Слушайте, в 2001 году круиз по Дунаю она выиграла.
Ну, тогда после предыдущего кризиса уже было достаточно времени прошло, а до следующего было еще очень долго. Да, мам...
Игр было довольно много на Эхе, так что...
Да, да,
и
могу...
круизов всевозможных. И рек в мире довольно много. Ну что, то...
Да, и у меня, Коль, еще вопрос на буквально 20 секунд. И, насколько мне известно, именно в то время появился зародыш программы той самой «Радиодетали».
Да, именно потому что в 99-м году мы с Орехом сделали замечательную такую программу, которая называлась «Под воздействием Пушкина». Смысл ее состоял в том, чтобы восстановить голос Александра Сергеевича. На протяжении всего 99-го года она, значит, соответственно, выходила в эфир. Ну, а потом прекратила свое существование. Мы с
Орехом, но вам так стали... понравилось сотрудничать.
Да.
Новости сейчас будут на «Эхе Москвы».
Да, 22 часа 35 минут в Москве. Всем добрый вечер. Это программа «Синхронный шаг» на Эхе. В студии Алексей Дурновой, Инесса Землер, наш дежурный домовой Николай Александров и наш постоянный звукорежиссер Николай Котов. Эту часть мы, как обычно, начинаем с нашей викторины «Угадайки».
Так, ну, сейчас покажем сетезрителям приз.
А журнал «Дилетант».
Да, слушателям просто скажем, что это журнал «Дилетант», январский, про 37-й по счету, про Казахстан.
Мы вам, как обычно, предложим на узнавание три голоса, которые звучали у нас в эфире в 2001 году. Ваша задача определить, кто это и по какому случаю говорил. Телефон прямого эфира 363-3659. Готовьтесь и слушайте первый голос.
Я призываю всех сохранять спокойствие и порядок, оставаться там, где вы находитесь, дома или на рабочих местах. Однако, если вы находитесь в Нижнем Манхэттене, южнее канала, то убирайтесь оттуда. Идите медленно, аккуратно. Вокруг полно полиции. Идите прямо на север. Так вы покинете опасную зону задымления. При этом вы окажете нам огромную услугу. Освободите улицы и пространство для работы оперативных служб. Мы просто нуждаемся в сотрудничестве людей. Я еще раз повторю, что все сейчас должны сохранять спокойствие и помогать проводить спасательную операцию.
Кто это и по какому поводу?
Давайте
будьте внимательны.
Мы, да,
будьте внимательны.
Голос просим.
Да, конечно, мы просим угадать английский голос. Вероятнее всего, у вас выбор не очень большой. Кто это и по какому поводу? 363-3659. Здравствуйте, вы в прямом эфире «Эхо Москвы». Представьтесь, пожалуйста.
Добрый день. Это не Рудольф Джулиани?
Да, совершенно верно. Как вас зовут?
Меня зовут Виктор.
Не кладите, пожалуйста, трубку. Дайте нам, пожалуйста, возможность записать ваш телефон. Мы вас поздравляем. Вы выиграли «Дилетант». Не забудьте, пожалуйста, его забрать.
А по какому поводу все-таки, может быть, если уж сразу человек отгадал имя, звучал вопрос так, кто и по какому поводу говорит?
Ну, по поводу 11 сентября 2001 года.
Да, конечно. Спасибо. Ждите звонка от наших референтов. «Дилетант» ваш. Второй голос.
Мы продолжаем работать. Мы готовим дневные, вечерние выпуски новостей. Вы знаете, что в знак протеста против попытки незаконного захвата мы выдаем в эфир только информационные программы. В остальное время стоит заставка, которая уведомляет об этом телезрителей. Мы намерены работать так до тех пор, пока незаконные решения не будут отменены.
Кто это и по какому поводу? Здравствуйте, вы в прямом эфире «Эхо Москвы». Представьтесь, пожалуйста.
Елена.
Да, Елена.
Я думаю, что это Киселев по поводу НТВ.
Как
да, вы добрались, Елена. Спасибо вам большое. Пожалуйста, не вешайте трубку. Дайте нам, пожалуйста, записать ваш телефон. Мы вас поздравляем. Вы выиграли «Дилетант». Пожалуйста, не забудьте его забрать. Ваш приз.
Так, готово. Да, «Дилетант» ваш. И третий голос.
Вы знаете, что я учился у Столярской, знаменитый педагог, да, на скрипке. У него я занимался 2 недели. Через 2 недели пришел и говорю: Петр Самойлович, больше я у вас учиться не хочу. Он говорит: мальчик, что я плохо тебя учу играть на скрипке? Я ему сказал: Петр Самойлович, я хочу играть сидя, а не стоя. Тогда он говорит: мадам, я с мамой пришел. Отведите, пожалуйста, мальчика к Берте Михайловне Рейнбольд, она будет его учить играть на рояле, тем более, что там уже занимается Эмиль Гильш. Смех смехом, а должен вам сказать, я даже не понимаю, почему я в 6-летнем возрасте или в 5-летнем так поступил. Я поступил правильно. Композитор должен играть на рояле.
Кто здесь?
Ну, здесь я упрощу задачу, здесь нет особого повода. Это была программа так, просто о жизни. Кто это? Здравствуйте, вы в прямом эфире «Эхо Москвы», представьтесь, пожалуйста.
Это Оскар Фельдман.
А вас как зовут?
Михаил Ивантеевка.
Михаил, только не вешайте, пожалуйста, трубку. Дайте нам, пожалуйста, возможность ваш телефон записать. Мы вас поздравляем.
Совершенно верно. Это был Оскар Борисович Фельдсман в программе «Бомонд» у Матвея Гнопольского, Николая Тамразова, Елены Кондорицкой. Был большой эфир, очень веселый, очень смешной. Не могу сейчас точно сказать, можно ли его найти у нас на сайте, но если найдете, послушайте, вы не пожалеете.
Слушай, вот в прошлый раз у нас, значит, был один неугаданный голос, а сейчас у нас просто рекорд.
У нас был один угаданный.
Нет, у нас был один неугаданный из трех в прошлый раз, а сейчас у нас, правда, три человека, все с первого раза, и прямо вот за пять минут мы уже пролетело. Угадай-ка в этот раз.
Да. СМСки. В ноябре-декабре 2001 года был капитальный ремонт в доме. Целый месяц без воды. Это был ужас.
А вот...
Как запомнился капитальный ремонт.
Да.
У Евы из Санкт-Петербурга родился первый внук Егор.
А сколько всего потом еще родилось? Ева, пришлите, пожалуйста. И мы готовы продолжить наш с вами разговор.
А поговорить?
363-3659. Ловим ваши воспоминания про 2001 год. Есть у нас воспоминания?
Есть у нас. Добрый вам вечер. Здравствуйте. Выключите, пожалуйста, приемник. Как вас зовут? Нет, извините.
Человек слушает космос.
Так у нас не получится с вами поговорить. 363-3659.
Ушел 2001 год.
Добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут?
Николай из Москвы, но два случая. Первый уже, ну, 11
сентября. Ой, Николай. Николай, вы пропадаете.
С вами хромает связь.
Попробуйте перезвонить, пожалуйста. Я запомнил ваш номер. Перезвоните, пожалуйста, и мы с удовольствием поговорим с вами, потому что так просто из-за технических проблем не получается. Добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Николай Андреевич.
Николай Андреевич, давайте вспоминать 2001 год.
2001 год. У меня родился первый внук, продолжатель нашей фамилии по мужской линии.
Так, а сколько всего внуков?
Сейчас внуков два. Угу. Они несут фамилию через моего сына. У дочки рождались только дочки, а у сына как раз только внуки. Так что все благополучно.
Смотрите, значит, ему в этом году 14 лет, да? Паспорт тоже будет
получать? Да, нет, ой, соврал, это внучка родилась, виноват, он в 2000-м родился, простите меня.
Ну, внучка тоже хорошо.
Скажите про внучку, расскажите про внучку. Ей 14, она получает в этом году паспорт.
Да, внучка моя получает, Анечка, паспорт.
А чем будет заниматься, уже знает, нет?
Что?
Чем будет заниматься, какие у него увлечения?
Ну, сейчас у него увлечение фотографии очень сильное, в 7 классе учится. А потом перешел, кроме футбола, она занимается женским футболом уже года 4.
Какая хорошая девочка.
И вторые места в российском уровне их команда завоевывала.
Ух ты.
Вот, год-два назад. И, в общем, еще она очень увлечена музыкой и пением, именно музыкой классической. И хоровым пением, это тоже огромный подъем культуры и развития личности долой.
У нее какой широкий
фантастический человек.
Пение, футбол.
Вот такая девчонка.
Спасибо вам большое.
В 2001 году зарождался русский женский футбол, я понял.
Николаю надо дать шанс, который звонит нам. А Николай, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте. Ну, два таких случая. По 11 сентября 2001 года уже говорили. Трагедия. Ну, смотрели несколько дней и навсегда запомнились те люди, которые выбрасывались. Ну, и рушилось, и все прочее. И потом разбирательство. Но был еще один трагический случай. 4 октября 2001 года. Ту-154... М, авиакомпания Сиби, вылетевшая из Израиля, Тель-Авив, и сбитый неизвестно кем до сих пор неопознанным летающим объектом над Черным морем, погибло более 70 человек. Говорили, что в это время в Крыму проходили на российской базе, проводили совместные учения Украины и России по ПВО, привинялись зенитно-ракетные комплексы, в том числе Украина стреляла якобы...
Николай, простите, я вас перебью. Дело в том, что мы об этом, мы обо всем этом рассказали на прошлой неделе. А в вашей-то жизни что было?
Пожалуйста, стреляла С-200. Он бьет на 200 километров. Самолет находился на расстоянии...
Нет, Николай, извините, мы не готовы повторять нашу программу недельной давности. Мы обо всем этом рассказали. Жалко, что вы нас не слышали.
Ева из Санкт-Петербурга нам пишет про второго внука. Зовут его Матвей. Ему сейчас 5 лет. Он через 10 лет родился после старшего. Отвечает на наш вопрос.
Александр из Нижнего Новгорода. Учите матчасть. Программу «Бамонт» Матвей придумал на «Эхе», а потом она уже ходила по телевидению с разрешения «Эхо Москвы». Так что не надо нас отправлять.
Она, собственно, вернулась на «Эхо Москвы». Ничего страшного в этом не было, потому что у Матвея была тоже довольно сложная судьба и сложные взаимоотношения с «Эхо Москвы».
Это верно, но программа родилась и развивалась, и возвращалась на «Эхо», и с правами «Эхо» тут все в порядке. Из Ростовской области, ой, жалко, не подписалась, вышла замуж в 57 лет, счастлива.
Здорово, здорово. 363-3659, добрый вечер. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей, здравствуйте, Инесса.
Здравствуйте.
Да, вас как зовут?
Владимир, Москва.
Владимир, слушаем вас.
14 лет назад я закончил школу.
Ух ты.
В 2001 году я школу закончил.
Это радостное или печальное событие было в вашей жизни?
Это радостное событие. Я столько к этому шел.
Сколько?
10 лет, как и все, да, или больше.
А потом в институт поступил. Но, правда, в институте немножко неудачно. Институт не закончил.
То есть поступление в институт – это уже не радостное событие получилось?
Ну, такое. Ну, нет, радостное. Я хотел учиться, но... Так вот, Давид, может, промазал. Если я промазал, можно жениться. А я его же не сдал, значит, не женился.
А в какой институт вы поступили?
Московский государственный университет пути сообщения.
Ну что ж вы сопромат-то не сдали? Ну даже я сдала его в свое время.
Ну, Инесс, ну так вы умнее меня.
Нет, не надо, не надо. Никто здесь никого не умнее.
Владимир, спасибо вам.
Любопытно, что большинство событий связано с рождением детей, внуков и вот с какими-то такими событиями, ну, исключая капитальный ремонт и пожар. А в основном все связано вот с такими мощными, глобальными явлениями и вещами.
А ты знаешь, может быть, это и правильно.
Не, наверное. Но а вдруг кому-нибудь запомнился какой-нибудь футбольный матч? Кто-нибудь сходил в 2001 году на какой-то удивительный концерт?
У нас был какой-то футбольный матч в 2001 году?
В 2001 году Спартак последний раз стал чемпионом.
Да, было дело.
Вдруг кто-нибудь прочел в 2001 году какую-то удивительную книгу?
Я, кстати, прочел я книгу удивительную. «Сто лет одиночества» я прочел в 2001 году. Первый раз. Мне тогда было, соответственно, наверное, уже 16. А может быть, еще 16.
Ты совсем большой?
Потому что в 2001 году довольно много все-таки всего происходило самого разного. Интересно, вдруг кто-нибудь как-нибудь соприкасался еще и с какими-то событиями, их переживал лично. Для кого-то это стало откровением.
Из Санкт-Петербурга нам вспоминают еще об одном поэте Викторе Кривулине.
Да, был совершенно удивительный человек и совершенно удивительный поэт, который был действительно очень знаков и значим, в первую очередь, для ленинградского круга поколения Иосифа Бродского и младших его современников. И это был действительно совершенно удивительный, особый поэтический круг, и поэтому и сама смерть Виктора Кривулина оказалось таким довольно печальным событием и в каком-то смысле переломом эпохи. Я достаточно хорошо помню этого человека, который часто бывал в Москве и приезжал и на мероприятия, в частности, которые устраивались журналом «Новое литературное обозрение». Его довольно хорошо знали здесь, разумеется, его современники и почитатели, такие как Лев Рубинштейн, например. Да, это был действительно удивительный человек.
Спасибо, Коль. Ты просто кладезь, конечно, энциклопедия.
А, кстати, в 2001 год, между прочим, это пик популярности Харуки Мураками, когда уже «Охота на овец» была растиражирована многими издательствами, в частности, петербургской «Амфорой». И можно сказать, что это вот такой неожиданный взлет этого японского писателя. В 2001 году повальное увлечение было.
Кстати, не пик популярности Паулу Каэли, который чуть ли не...
Паулу Каэли тоже, да, совершенно верно. первые вы и приезжала несколько позже, да, а тогда, соответственно, вот это псевдомистика Паула Коэля, а мистика для начинающих или популярная, она, значит, соответственно...
Все-таки мистика, я все наконец узнал, что же такое Паул Коэля.
Она, значит, соответственно, тоже входила в моду. Но вот Харуки Мураками, конечно, этот год бил вообще все рейтинги популярности.
Давай успеем еще телефон
послушать. Давай успеем. 363-3659. Добрый вечер. Здравствуйте. Выключите, пожалуйста, приемник. Ну, пожалуйста. Ну, давайте.
Как вас зовут? Я выключил. Добрый вечер.
Как вас зовут?
Здравствуйте.
Меня зовут Инна. Я представляюсь так, несмотря на то, что мне 83 года. А в 2001 году мне посчастливилось попасть в Вену.
Ух ты.
И несмотря на то, что я очень много ездила, работала долго, ездила, я врач. Вы знаете, побывала, кроме Лондона, практически во всех европейских столицах. Но Вена – это счастье. И это счастье просто в моем сердце.
В Венскую оперу ходили, интересно, нет?
Что-что?
В Венскую оперу ходили, нет?
Конечно.
А в Праторе были?
И в Венскую оперу, но на галерку, конечно, как турист. Но, в общем, да, и очень любила сидеть в кафе напротив оперы, в кафе «Аида». Ну, в общем, дело не в кафе, не только в опере. Вена вообще...
Это воздух,
да? Подождите, Пратер и Шонбрун вы посетили, оперу, оперы. Вот главное, это Пратер и Шонбрун.
Ну, конечно, конечно.
Вот, отлично.
Я там была несколько дней.
Спасибо вам большое. Вот смотрите...
Милорада Павича вспоминает хазарский словарь. Действительно великого постмодерниста. К сожалению, уже ушедшего от нас, помимо Харуки Мураками, который, как говорится, в этой смс-ке был более популярен, по мнению нашего радиослушателя, чем Паул Коэли. Но вот еще хазарский словарь вспоминает. Действительно великая вещь.
А Дмитрий из Екатеринбурга вспоминает, что досматривал «Бесконечную Санта-Барбару». И так не досмотрел, но это я уже добавляю, потому что и последние серии так тут и не показали в результате.
Вот кому Санта-Барбара, а Максим весь 2001 просидел в своей мастерской в Академии искусств. Писал, рисовал, резал витражики. Денег не было совсем, но было здорово. С 2001 началось мое движение от инженера к художнику. Стал дизайнером.
А вот я из Ярославля вспоминаю, конечно, не футбольный, но хоккейный матч. Точнее, хоккейный турнир. Пишет, что в 2001 в Ярославле открыли новую хоккейную арену и пригласили нового иностранного тренера Владимира Вуйтека. И он сходу выиграл чемпионат.
А Павел из Москвы вспоминает одноименную песню группы «Крематорий». Вошли живыми, здоровыми, полными сил и надежд в 2001 год.
Кстати, да, а на телевидении я помню, что все дружно показывали 1 января 2001 фильм Кубрика «Космическая Одиссея 2001».
Ох.
Снят еще в далеком 61-м году.
Давай успеем еще один звонок принять.
Ну, давай успеем. 363-3659. Господи, прям глаза разбегаются. Добрый вечер. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, Москва.
Юрий, слушаем вас.
2001 год. Ну, смотрите, в личном плане, это первая поездка в Заполярье, на Белое море. То есть впечатление от совершенно потрясающих.
А где именно, кстати, красивых. Вы были на Белом море? А скажите, пожалуйста.
А это, в общем-то, Беломорская биостанция.
Понятно. С практикой. Ясно, ясно. Вы на ББС были, да?
Да, прям граница Карелии и Мурманской области.
Это культовое место, да?
Да, да, да. Совершенно. То есть совершенно потрясающая именно природа севера, то, что сложно где-либо подобное встретить. Ну, в общем-то, вот с этим впечатления связаны. А еще один момент, касаемо уже вот такой более общественной темы, это то, что Лужковско-путинская хунта еще в те времена практиковала через муниципалитеты приплачивали так, чтобы мальчиков, призывников, вытаскивали из квартир и тащили вот по пунктам.
Угу. Понятно.
Понятно. Вас вытащили?
Спасибо. Ой, я уже простите, понятно. Да, я случайно.
Белое море, это Канделки.
Главный путинист Ахматовой.
Что это за...
Нет, ну это замечательная биостанция, куда, я думаю, большинство студентов биологического факультета Московского университета ездят, и любому биологу, конечно. Эта биостанция хорошо знакома на ББС.
Там что, что-то уникальное какое-то,
нет,
да?
Нет, ну просто это действительно как бы такой уголок дикой природы на Белом море, а поскольку на Белое море езжу ежегодно с 90-го года. В 2001 году, кстати, тоже был на Белом море. Но все-таки до ББС, до Кандалакши никак мы не доезжали. Был я чуть-чуть все-таки поближе. Вот. Но вот в восторге от пребывания в этом совершенно особом, суровом, но прекрасном и диком мире я вполне разделяю. А вот здесь есть еще удивительное сообщение от Ольги, несколько загадочное, мистическое, видимо, навеянное Харуки Мураками, я так понимаю. А у меня был необычный год. Вдруг встретилось новое и чудесное, что изменило всю жизнь. Вот это новое и чудесное. Почему это в среднем роде? Что же такое повстречалось?
Что же такое было? Да, что же это такое было?
Тут еще одна замечательная смс-ка от Лены из Томска. А, нет, прошу прощения, из Калужской области. Первый раз летала на самолете в Томск. Чуть не померла от ужаса и счастья. Лена, спасибо вам.
А, нет, тут есть запятая. Первый раз летал на самолете в Томск. Не на самолете, а на самолете вообще первый раз летал.
Да,
в Томск,
да.
Это так уточнение. А, ну что, успеем еще звонок
давай
принять? Давай, успеем, да? Mm-hmm. Добрый вечер, здравствуйте. Как вас зовут? Выключите, пожалуйста, приемник, пожалуйста. Нет, извините. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемый ведущий.
Как вас зовут? Давайте 2001 год вспоминать, у нас времени мало.
Вот такая ситуация. Мне-то в своей жизни особо-то рассказать нечего. Ну, я знаю, что у вашего главного редактора произошло очень такое важное событие в 2001. Ну, вы же понимаете, о чем я.
Честно говоря, нет, извините.
По-моему, это событие произошло чуть раньше.
Так напряглись и задумались. Понятно.
Нет, по-моему, оно в 2000-м произошло.
Я даже не понимаю, о каком событии идет речь, поэтому даже не могу этот разговор поддержать.
Так, в 2001-м первый раз были в доме на Щекино на выставке ГНФ. Влюбилась в галерею и художницу. 9-летнего сына с трудом увела. Ужасно жаль, что теперь галереи нет, пишут нам из Москвы.
Действительно жаль. Очень хорошая галерея была. Да, я согласен.
Так, про Ярославль я уже читал. Звонок мы уже принять не успеем. У нас последняя минута. Кубрик 68-й. Ну хорошо.
Но почему-то в 2001-м.
Да? Не, ну потому что назывался «Одиссея» 2001 год, поэтому его, собственно, тогда прямо и стали показывать 1 января. Инесса.
Ну что, Инесса, я думаю, что мы сейчас начнем потихонечку расставаться с 2001 годом. Спасибо всем, кто с нами был, кто с нами вспоминал. Спасибо огромное нашему сегодняшнему дежурному домовому Николаю Александрову, от которого я узнала вообще массу нового.
Спасибо.
А сколько он еще нам не рассказал.
Спасибо нашему постоянному дежурному домовому Николаю Котову.
С вами были Алексей Дурновой и Инесса Землер. И мы встретимся с вами уже через неделю и через год. 2002 на следующей неделе.